Изначально известно, что до того, как Бог еще создал Адама и Еву, дьявол выступал против творения людей, он был человеком-ненавистником с самого начала, он не хотел, чтобы были люди. Он сказал, что достаточно ангелов здесь, во Вселенной, и не нужны никакие полуживотные, полуангелы под названием люди, они совершенно никому не принесли никакой радости. Но Бог, естественно, слушать стану не стал и створил людей. Опять же, люди, как и ангелы, имели дух и душу, и у них было отличие от ангелов тем, что они имели вещественное тело. Тело, которое состоит из, скажем, как вот написано в Библии, из праха земного, который создал Бог. Бог создал тело и душу человека, а вот дух человека вдохнул сам, как написано в Священном Писании. Он вдохнул сам дух в человека. Не значит, что человек стал равен Богу, он равен Богу не стал, но он получил в себе идеальное начало. Он стал существом вечным, которое никогда не исчезнет. То есть наше сознание неистребимо. Нет такого момента во времени, который когда-либо произойдет, чтобы наше сознание было истреблено. Наше «я» никогда никуда не денется. Поэтому жить надо на Земле таким образом, чтобы постоянно как бы вспоминать будущую вечность и делать шаги уже как бы с оглядкой на то, что ожидает нас в перспективе. Это абсолютно правильное решение. И сейчас еще хотелось немножко сказать о благодати Божией. Представить себе, каким образом действует благодать Божия в нашем мире, ну и, в частности, в людях. Когда Бог создал первых людей, Адама и Еву, Он, безусловно, и наделил их этой благодатью, как подарком. Благодать Божия – это та самая энергия, которая связывала в единое целое дух, душу и тело человека. В единое гармоничное целое. Первые люди тоже любили Бога, как и ангелы, и радовались бытию, и должны были духовно развиваться. То есть сказать, что человек был создан уже существом предельно развитым, мы не можем. Он имел определенные качества, безусловно, выше. Он был гораздо, в общем-то, выше по своему развитию, нежели мы с вами. Но он тоже должен был развиваться дальше. Он должен был развиваться в любви, он должен развиваться и в радости, и в послушании, и в благодарении, в терпении и так далее. Много было разных аспектов развития человеческого существа, и благодать Божья была в этом ему, конечно, содействующей. Благодать Божья, как мы понимаем из святоотеческого учения, она дает принцип жизни всему живому Вселенной. Если бы Бог не оживотворял Духом Святым существа, то живых бы существ просто не было бы. Это не результат эволюции жизни, понимаете? Эволюция как таковая – это, в общем-то, досужий домысел, попытка подогнать патологическое осмысление вещи, которые логически не могут быть осмыслены. То есть, творение Божье логически понять невозможно. Нет какого-то такого механизма, в который Бог просто запустил бы, да и все, он сам по себе бы работал. Бог творчески осуществляет созидание всего того, что есть в этом мире. Нет ничего здесь случайно, понимаете, в чем дело? Вот, и поэтому мы прекрасно понимаем, что если Бог не дал дыхание жизни через благодать свою, то живых существ просто бы не было. Вот так надо это понимать. Кроме всего прочего, именно по Божьему благословению, под действием благодати Божией, электрон движется вокруг ядра. Некоторые ученые говорят, вот, есть вечный двигатель во Вселенной. Некоторые предполагают, в общем-то, абсурдно предполагают, что это само по себе вдруг в процессе эволюции произошло, что электрон стал вращаться вокруг ядра. Ну, извините. Но не было эволюции, понимаете? Просто не было этой эволюции. И то, что говорят по поводу каких-то ужасных миллиардов или там триллионов лет, это тоже как-то все воспринимается в натяжку, потому что на самом деле вот недавно умер один из моих, скажем, друзей по университету. Он был довольно известный ученый, был академик Американской академии, один из ведущих ученых Дубны. Есть такой центр ядерных исследований у нас. Они мерили энергоемкость звезд. Ну, в общем-то, у них была такая работа. И они пришли к выводу, что за те периоды времени, которые нам описываются в физически-геологическом аспекте, звезды давно бы просто выгорели полностью, а у них бы не хватило энергии для того, чтобы существовать столько времени. Они пришли к выводу, что все гораздо более коротко. И кроме всего прочего, звезды получают откуда-то извне дополнительную энергию, с помощью которой осуществляют свое горение. Все не просто так. Поэтому нельзя быть зацикленным на идеях, которые, в общем-то, когда-то, безусловно, будет доказано, что они устаревшие. Понимаете, например, о том, что были триллионы, да, миллиарды лет. Это все очень сложно. И никто не может гарантировать точность этого писания. То есть Библия, она говорит конкретно, что не было этих длительных, тяжких, колоссальных периодов. Все было по-другому. По повелению Божьему может все произойти мгновенно. Как захочет Бог, так оно и будет. Ибо Он творец мира, Он и определяет скорость течения времени и пространственное расположение. Кроме всего прочего, благодать Духа проявляется у нас в чем? Ну, во всем. Вот. Как можно ее нам с вами ассоциировать в своем сознании, кроме того, что я вам сейчас говорил? Ну, очень просто. Например, мы знаем, что существует мироточение икон. Видели неоднократно, да? Как иконы мироточат, показывали в фильмах, научно-популярных, снятых, сказать, при исследовании святых мощей и икон, которые мироточат. Вот мы знаем, что свойства мира таковы, что такого органического вещества, как мира на Земле, даже создать нельзя искусственным образом, то есть его не существует. Вот. И вдруг оно появляется само, ну как само в каком плане? Ну, Бог благословляет, оно и появляется, это вещество. Вот на иконах оно появляется на мощах, причем может собираться огромное количество этого вещества. В частности, когда в начале 90-х годов однажды пришли ученые вместе с настоятелем Киево-Печерской лавры и некоторыми другими священниками, они увидели, что черепа угодников Божьих первых веков, которые хранились в этом запаснике, они как мячики плавают вот в этой жидкости мира, которая в некоторых случаях даже превосходила вес черепа. По сути дела, было удивительно видеть, как нарушается фундаментальный закон Вселенной, закон сохранения вещества. Потому что это берется вещество с точки зрения вот научной как бы ниоткуда, да, явление совершенно непонятное, причем органическое соединение некисляемое, которых просто не существует во Вселенной. И, кроме всего прочего, это вещество еще создать невозможно искусственным путем. Все, как говорится, моменты, которые ставят в тупик обычные научные представления. И по поводу закона сохранения энергии. Мы знаем, что каждый год именно перед православным празднованием Пасхи в Иерусалиме на гробе Господнем сходит огонь. Причем не просто огонь. Это огонь, который является холодной плазмой. Что это такое холодная плазма? Ну, вот когда у людей зажигаются свечи от этого огня, в течение 10 минут им все умываются, и он не опаляет. Он может быть еле-еле-еле тепленький, даже чуть-чуть заметное тепло имеет в себе. Это явление холодной плазмы. Но с точки зрения физики мы прекрасно понимаем, что в условиях земной атмосферы холодная плазма быть не может. Создают холодную плазму в инертном газе, в запаянных сосудах. Это называется аргоновые, криптоновые, там, неоновые лампы и другие. Фактически там возникает разряд, и холодная плазма на какую-то маленькую долю секунды присутствует. Поэтому для того, чтобы было свечение лампы, стоит генератор, чтобы постоянно были эти разряды, постоянно было это свечение. А так, чтобы эта плазма сама где-то вдруг появилась у нас на Земле, это в принципе не бывает. Однако здесь это холодная плазма появляется, причем именно перед православным праздником Пасхи, когда празднуют православные христиане, именно когда служит православный патриарх. Этот огонь сам по себе зажигает свечи и лампады у патриарха, потом патриарх за другим, и за мгновение у всех зажигаются свечи, которые, в общем-то, люди, которые пришли в храм на этот праздник. И все выходят радостные, то есть огромная радость, колоссальная радость их охватывает, и они выходит из храма как бы обновленный, как бы очищенный, одухотворенный. Причем, когда пытались делать это другие, например, армянские представители церкви, то у них огонь не сходил. Это исторически известный факт, что, например, во времена турецкого владычества над Иерусалимом армяне зашли внутрь этого храма гроба Господня и не пустили православных внутрь. И молились там долго-долго, а огонь у них не сходил совершенно, а православные стояли около входа в храм и, в общем-то, просто плакали, потому что, ну, считали себя недостойными, что, коли уж не допустили, так сказать, до гроба Господня, значит, они такие грешники. И вот они молились, и колонна с шумом растреснулась. И эта трещина до сих пор сохранилась. Она опалена изнутри. Я был в Иерусалиме и лично это видел. Вот. И оттуда шум вырвался, огонь зажег свечу православных. Внутри же храма ничего не произошло. По сути дела, явление безусловно, разумное. Это действие Божьего сознания, Божьего промысла, Божьей благодати. Это не просто какая-то вдруг такая специфическая метаморфоза природного какого-то действия. Нет, это действие чисто Божье, чисто благодать Святого Духа. Надо это понимать. Но при этом нарушает закон сохранения энергии, потому что холодная плазма, во-первых, не может быть на Земле, но она появляется. Плюс через 10 минут она приобретает свойство горячего огня, начинает опалять. Откуда же она дополнительную энергию берет? Это же невозможно, это факт. Подделать огонь просто невозможно. Потому что он либо сходит, либо его нет. Понимаете, по-другому это быть не может. Кроме всего прочего, по поводу закона сохранения энергии, были проведены опыты. Была такая ученая, которая принимала участие в исследовании Туринской плащаницы, Тамила Решетникова. Она одна из киевских ученых, которые были в свое время командированы от Советского Союза в Турин для исследования Туринской плащаницы. После исследований она приняла крещение, стала православной христианкой. А так она совершенно не верила Богу, не понимала, что такое православная вера. Ну и вот она в свое время занялась такими исследованиями. Каждому институту была дана разнарядка от правительства, чтобы они каким-то образом пытались преодолеть радиоактивное заражение, исходящее от Чернобыля. Потому что очень много людей заболело лейкозом, раком, так сказать, и другими заболеваниями, которые стали буквально бичом для тех людей, которые жили недалеко от Чернобыля или недалеко от тех мест, куда выпал радиоактивный осадок от той самой катастрофы чернобыльской. Они в своей лаборатории, видя, в общем-то, разные православные чудеса, которые происходят с помощью Божьей благодати, решили сделать следующее. Они взяли семена пшеницы из одного мешка, из одного колхоза, чтобы оно было не разное, ну и в три чашечки биологически насыпали одинаковое количество пшеницы. И эту пшеницу стали исследовать таким образом. Одну часть оставили контрольной, две другие части пшеницы были облучены смертельной дозой радиации из электронно-лучевой трубки. То есть жесткое рентгеновское излучение просто убило жизнь в этих семенах. Были порваны там водородные связи. Фактически эта пшеница жить больше после этого не должна. Жизнь была убита. И вот одну из облученных чашек с пшеничными зернами поднесли к мощам угодников Божьих с разной экспозицией. То бишь разное количество времени находилась пшеница около мощей. От доли секунд до нескольких часов. Но экспозиция никак не повлияла, так сказать, на результат. А то, что подносили пшеницу к мощам, очень даже повлияло на результат. Результат был такой. Потом все это высадили в ящики с землей и поливали одинаково, и наблюдали, что же будет происходить. Вот контрольный экземпляр пшеницы, они выросли обычным образом, как обычные семена. Пшеница, которую никуда не носили, но она была облучена смертельной дозой радиации, она просто сгнила. Кроме плесени, ничего не выросло на этой земле. Ну, а та часть пшеницы, которую облучили смертельной дозой радиации, а потом поднесли к мощам угодников Божьих, тоже, вы знаете, выросла. Да, ростки были. Они были, может, немножечко ниже, чем контрольные. Тогда они провели следующий эксперимент. Они, поднеся облученную пшеницу к мощам угодников Божьих, решили помолиться этим угодникам, сказать: святые угодники Божьи, исцелить пшеницу от радиоактивного заражения. Тогда рост этих ростков у контрольной и у зараженной пшеницы, которая была поднесена к мощам, стал одинаковый. Понимаете? Тогда они сделали следующие эксперименты. Они взяли и пшеницу, которую намеревались облучить рентгеновским излучением, поднесли к мощам угодников Божьих и помолились им, чтобы они предотвратили радиоактивное заражение этой пшеницы. И вы знаете, эта пшеница после облучения совершенно спокойно выросла, так же, как контрольная, не подвигаясь никаким воздействием со стороны. То есть, по сути дела, получился эффект предохранения от радиоактивного заражения. Вот представить себе, чтобы радиоактивное заражение, которое вызывает ионизацию, за мгновение было каким-то образом компенсировано или уничтожено, просто невозможно. Этого не может быть, но это научный факт. Они набрали большую статистику по этим исследованиям, сделали научно-популярный фильм по этому поводу и написали научные статьи и прислали к нам в журнал. Тогда я был заведующим редакционно-издательским отделом епархии, и мы выпускали Воронежский епархиальный вестник. Исследования уникальные, но они обо многом говорят. Нарушается реальный закон сохранения энергии. Божьей благодати. То есть Божья благодать может менять естественные законы так, как это захочется Богу. Вот что такое благодать Святого Духа. Без благодати Святого Духа мы с вами не можем полноценно жить, мы с вами не можем быть, в общем-то, развивающимися людьми. Мы без благодати Святого Духа, в общем-то, можем только деградировать. В виде примерно тех же павших ангелов, которые деградировали до уровня садистов. Так что же произошло с Адамом и Евой? Бог создал первых людей Вселенной. Эти люди не страдали ни от голода, ни от холода, ни от жажды, ни от жары. Они не могли сгореть в огне. Они не могли утонуть в океане. Об этом пишет, например, Дмитрий Ростовский в своей книге под названием «Синопсис». Это прекрасная книга, которая многое вот объясняет из того, что мы сейчас с вами, кстати, пытаемся исследовать, о чем мы пытаемся размышлять. Дмитрий Ростовский ссылается на древний источник. Это источник, автор которого Георгий Кедрин. Там идет речь о найденном манускрипте 342 года после потопа. Это уже древнейшая летопись, которая имеет место на Земле. Там говорится следующее, что первые люди не страдали ни от чего, что могло быть вокруг. Никакие стихии окружающего мира, никакие действия окружающего мира не могли подвергнуть человека чему-то неприятному. То есть, человек был действительно властителем этого мира, в полном смысле этого слова. Бог, создав Адама и Еву, сказал им: плодитесь и размножайтесь, наследуйте мир. Только одного вам не надо делать, вам не надо вкушать плода от дерева познания добра и зла. Потому что если вы съедите этого плода, вы смертью умрете. По сути дела, Бог сказал им: ни в коем случае нельзя соприкасаться со злом, потому что в том уровне их развития, который они имели в то время, да, они не могли бы безболезненно для себя познать, что такое зло. То есть они могли бы познать, совершив это зло и попав в его ловушку. Но так как был уже падший ангел Люцифер в виде падшего ангела, вот, и падшие ангелы другие, да, под названием демоны, то, естественно, дерево познания добра и зла имело место в райском саду. И каким-то образом человека не допустить или как-то ограничить, допустим, взять, например, спрятать это дерево каким-то образом, или как бы поставить забор вокруг него и сказать, что вот нельзя туда приходить вообще, не просто словами, допустим, предупредить, а просто как-то ограничить, то это было бы ограничение свободы человека. Бог на это никогда не пошел, потому что он создал людей свободными существами, не роботами. Поэтому людям надо было укрепиться в вере, в послушании Богу, в любви к Нему и, конечно, спокойно совершенно преодолеть этот этап. Тем более, что любого плода для наслаждения могли вкусать в райском саду, совершенно не испытывая никаких при этом отрицательных моментов. Единственная была заповедь от Бога дана – это вот этот маленький пост на плод от дерева познания добра и зла. До времени, как говорят святые отцы. Почему? Потому что, когда бы человек развился духовно, утвердился в послушании, в кротости, любви и вере, Бог и сам бы благословил вкушение этого плода, но тогда бы этот плод не дал бы никакого вредоносного действия на их души. Они бы не возгордились, не отпали бы от Бога, не стали бы несчастными существами, влачащими на все последствия своего первородного греха. Бог, безусловно, их предупредил, а дальше развивались события таким образом. Падший ангел Люцифер, то есть сатана, зная, что Бог создал властителя мира, очень расстроился, поэтому взревновал, разозлился. И как бы решил человека с Богом-то рассорить любыми путями. Для этого ему надо было вбить клин между человеком и Богом. Для этого ему надо было сделать так, чтобы человек заповедь, единственную данную ему Богом, нарушил. Поэтому он в виде змея подкрадывается к Еве, говорит и следующие слова. «А почему, – говорит Люцифер Еве, – Отец ваш Небесный любого плода решил есть для наслаждения, а вот этого прекрасного плода, этого замечательного дерева он есть не разрешил?» А Ева говорит, ну, потому что Бог сказал, что если мы съедим этого плода, мы смертью умрем. Нам-то это как бы зачем? Нам это не нужно. А дьявол говорит, что это неправда, вы смертью не умрете. Но знает Бог, что в тот момент, когда вы съедите плода, вы станете равными Богу, разумеющими добро и зло. И вот поэтому-то он не хочет, чтобы вы ели этого плода. Тут Ева это дело задело, и она решила, что, в общем, если смертью не умрем, она поверила кому? Падшему ангелу Люциферу вместо Бога, да? И решила, что если мы съедим от плода и станем равными Богу, ничего плохого для нас не произойдет, чтобы его не съесть. И пошла, сорвала этот плод, ела сама, когда пришел Адам, и дала ему, убедив его, что у нас есть, он тоже ел. И как только они съели эти плода, произошла трагедия. Трагедия выглядела таким образом. Адам и Ева помрачились в сознании своем, потому что тут же потеряли благодать Святого Духа. Почему? Это все очень объяснимо. Бог никогда никому не навязывается. И если какое-то существо решает жить без него, и вопрос решает свой без него, Бог отходит в сторону. И в данном случае, когда послушали Люцифера, Евы и Адам, и съели этого плода, благодать Божия, безусловно, покинула. И они ощутили себя как-то ненормально, неестественно. Неприятно им стало от того, что они оказались вдруг в таком каком-то странном положении. Чувства у них стали другими. Они потеряли целостность своего существа. Ведь благодать Святого Духа связывала дух, душу и тело человека. Да? Была этим стержнем, создающим внутреннюю гармонию, внутреннее единство. И вдруг стержень исчез. И дух, душа и тело стали как лебедь, рак и щука разносить человека в разные стороны. Тело захотело жить похотями плоти. Душа вместе с нормальными чувствами эмоций перешла на уровень страстей. Логическое мышление, которое относится к уровню души, перешло на уровень лжи. А падший дух, который был признак восприятия всего самого высшего, он предал им чувствам негативным, то есть страстям и похотям, состояние ненасыщаемости. То есть возник некоторый внутренний беспредел, который стал человека волочить по разным неприятностям, которые потом впоследствии в человечестве и проявились. А что такое дух у человека? Дух у человека – это особая субстанция, то есть, которую вдохнул Бог в человеческое существо. И именно духом мы осознаем себя, наше «я» как бы индивидуально находится именно в этом духе. Кроме всего прочего, именно духом мы должны воспринимать такие чувства и эмоции, которые логически объяснить нельзя. Чувство вечности, бесконечности, гармонии, красоты. Например, чувство красоты и гармонии мы логически не сможем объяснить никак. Нельзя написать формулу цветка или там какую-нибудь бабочку красивую. Почему? Просто ну, красиво и все. А на гармоничном это чувство, это эстетическое ощущение. Нельзя закатить в какие-то цифры, в какие-то рамки, понимаете? А чувство радости относится к уровню духа, например, радости бытия. Не о чем-то материальном, а именно бытия. Чувство любви не связано с инстинктом. Любовь может быть там, к Богу, она может быть к ребенку, к маме и так далее. То есть вот это все относилось к уровню духа. Плюс к уровню духа относится еще и такая значительная часть человеческого существа, как ум. Ум – это не рассудочная деятельность и не логика человеческая. Это способность человека с помощью Божьей благодати познать любые знания в мире, любые процессы во Вселенной и действительно возрастать внутренне в процессе вот этого духовного поиска. Вот ум у человека был определенным образом тогда развит, но в процессе отпадения от Бога он деградировал, и дух человеческий вместе с высшими эмоциями, умом и так далее, он стал, в общем, служанкой для низменных страстей и похоти. Получилась печальная трансформация. Человек стал просто превращаться из более развитого существа в менее развитое существо. Процесс деградации мы просто можем наблюдать сейчас в данный момент в человечестве. С момента, когда Адам и Ева были созданы Богом, и до теперешнего нашего человеческого состояния, в общем-то, прошло многое. И во многом человек стал более низкого уровня, понимаете?